эфире Радио России Поморье.
В Архангельске 10 часов 10 минут. Доброе утро, уважаемые слушатели! Вас приветствует звукорежиссер Сергей Черков и ведущий Алексей Серов. В ближайшие 50 минут мы повторим передачу Тамары Первышиной «Почтенный возраст». Но сначала предложим вашему вниманию выпуск новостей и информацию о погоде.
Радио России Поморье. Погода.
В 9 часов температура воздуха в Архангельске была 3 градуса мороза. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Днем в Архангельске и по области ожидается в большинстве районов снег. Местами метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура от 1 до 6 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй, благоприятный.
Вести Поморье.
В региональном правительстве подвели итоги реализации программы капремонта в прошлом году и обсудили планы на текущий год. За отчетный период планировался ремонт 253 многоквартирных домов. В итоге подрядчики полностью отремонтировали 194 дома. Еще 56 объектов стали переходящими. Работы здесь планируется завершить в первом квартале нынешнего года. Всего же в наступившем году в области предстоит отремонтировать 496 домов. Более чем вдвое увеличится число малоэтажных домов, где запланировано отремонтировать фундаменты. Учитывая сложность этого вида капремонта, который часто нельзя осуществить без расселения жильцов, администрация муниципальных образований необходимо заранее проработать варианты переселения людей. Также значительно вырастет количество отремонтированных лифтов. В этом году региональный оператор планирует заключить долгосрочный контракт на замену лифтового оборудования многоквартирных домов в области. Схема предельно проста. Инвестор будет менять лифты сейчас, а фонд капитального ремонта рассчитываться за оказанные услуги в течение 36 месяцев. Таким образом, в этом году в области будет установлено около 300 новых лифтов. В области приостановлена розничная торговля непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%. В региональном Роспотребнадзоре работает горячая линия для приема информации о нарушении этого постановления от неравнодушных граждан. Пока поступило 6 обращений. Проверено 6 объектов. В двух из них выявлена реализация запрещенной продукции. Роспотребнадзор просит северян сообщать о возможных нарушениях по телефону в Архангельске 20-05-69. В Северодвинске в ходе проверки выявлен факт работы в автотранспортном предприятии «Юкон» водителя, который состоит на учете в медицинском учреждении с диагнозом туберкулез легких. Кроме того, установлено, что руководство не заключило трудовые договоры с 6 работниками-водителями. Не оформлялись приказы о приеме их на работу. Также не производились отчисления в фонды социального страхования и пенсионный. Директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время фирма «Юкон» не осуществляет пассажирские перевозки по Северодвинску. Происшествие. На улице Розинга в Архангельске водитель иномарки допустил наезд на двух рабочих, которые производили обследование сети ливневой канализации и не обозначили место проведения дорожных работ соответствующими ограждениями и знаками. В результате двое мужчин с различными травмами госпитализированы. Пожилая жительница Новодвинска скончалась, получив тяжелые травмы в ДТП. Оно произошло во дворе дома 2А по улице Советов. Водитель автобуса при движении задним ходом допустил наезд на женщину. С различными переломами она была госпитализирована, но позднее от полученных травм скончалась. А сейчас слово начальнику пресс-службы Главного управления МЧС по Архангельской области Дмитрию Чистякову. Он расскажет о произошедшем на днях в Архангельске пожаре, трагических последствий которого удалось избежать благодаря неравнодушным северянам.
Здравствуйте, уважаемые земляки. Когда-то, давным-давно, в средневековой Японии была интересная пожарная традиция. Отряд пожарных передвигался к месту пожара в пешем порядке в сопровождении флейтиста. Можно воспринимать это как курьез, если бы не знать одного обстоятельства. В то время погибнуть на пожаре было очень просто. Ни тебе пожарных насосов с бронспойтами, ни огнезащитных костюмов. Люди шли как на смерть, как в бой, с которого могли не вернуться. Потому и шли в сопровождении музыки, поднимающей боевой дух. Но была и еще одна традиция. Зеваки на пожаре могли поплатиться жизнью. Зеваки. Сейчас это слово практически не применяется. Это очевидцы, которые просто стоят и смотрят. В Японии в средние века к такому относились нетерпимо и наказывали смертью. Сейчас зеваки – это каждый второй. Кто с айфоном, кто с андроидом, кто с фотоаппаратом. Снять, а потом выложить в виде отчета происшествий в соцсети стало нормой. Не помочь, а сделать себе соцкапитал, собрать лайки. И вот в Архангельске произошел в минувший четверг случай, который говорит нам: нет, друзья, не все так плохо. Есть люди, которые способны на мужской поступок. Дело было так. Трое молодых парней шли по улице Дзержинского и вдруг увидели черный дым, идущий из окна на пятом этаже девятиэтажного дома, бывшего общежития. Из соседних окон люди просили о помощи. Одна женщина сообщила, что в соседних комнатах находятся люди, а дверь в блок-секцию, которая объединяет 8 комнат, закрыта на замок. Сама она открыть дверь не может, мешает дым. Вся надежда на помощь очевидцев. Женщина сбросила им ключи от блок-секции. И ребята поступили, как настоящие мужчины. Подобрав ключи, они поднялись по лестнице на пятый этаж, открыли дверь в секцию и в кромешном дыму обнаружили лежащую на полу девушку. По-видимому, она пыталась выйти на улицу, но путь к спасению ей преградила закрытая дверь. Надышавшись дымом, она потеряла сознание. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали в скорую помощь. При этом ребята не забыли плотно прикрыть за собой дверь в квартиру, чтобы избежать притока кислорода к огню и дальнейшего развития пожара. Помощь пришла вовремя. Под контролем медиков девушка, получившая серьезное отравление дымом, пришла в сознание. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу. Ее жизни ничего не угрожает. В данном случае действия очевидцев сыграли решающую роль в спасении девушки. Я хочу назвать их поименно. Это архангелогородцы Антон и Сергей Еремеевы и Андрей Евсюков. В Главном управлении МЧС России по Архангельской области будет рассматриваться вопрос о награждении мужчин за спасение человека при пожаре. На сегодня у меня все. Телефон экстренного вызова 01. С мобильного набирайте 101 или 112. Всего вам доброго. Живите без происшествий.
Продолжим выпуск. Тур по северо-западу России вошел в число 50 лучших путешествий в наступившем году. Об этом пишет британская газета «Телеграф», редакторы которой составили данный список. В перечень включили 13-дневную поездку по северо-западу России для ознакомления с местной архитектурой. В тур входит посещение архитектурного ансамбля «Кишский погост» на острове Ванежском озере. Также в программе экскурсии по Архангельску и в музей деревянного зодчества «Малые Карелы» в 25 километрах от города. В Санкт-Петербурге прошла финальная часть конкурса «100 лучших школ России». Лауреатом номинации «Лучший лицей 2016» стал эколого-биологический лицей Архангельска. Организатором конкурса «100 лучших школ России» выступает независимый общественный совет, в состав которого входят депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, педагоги, предприниматели. Цель конкурса – выявить наиболее успешные общеобразовательные школы, лицеи, гимназии страны, а также учреждения дополнительного образования самого широкого профиля. Эколого-биологический лицей Архангельска работает в статусе базового учреждения по направлению создания модели информационно-методического сопровождения педагогов по естественно-научному направлению. Лицей проводит различные семинары по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, по повышению профессионализма педагогов, применению различных форм и методов работы на уроках по естественно-научным дисциплинам. Его деятельность высоко оценивается в педагогическом сообществе. Областной совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в минувшем году провел фотоконкурс «Серебряный возраст в лицах». Его итоги подводит руководитель культурно-массовой комиссии областного совета ветеранов Александр Меньшиков.
Номинации разные. Определены места. Первое место – награда за терпение и труд. Это автор Карпов Виктор Борисович, совет ветеранов ОАО «Северное морское пароходство». Второе место – «Жду гостей». Автор Новоселов Николай Николаевич, поселок Октябрьский, Усьянский район Архангельской области. И третье место – «Я пеку, 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 внучкам всем по пирогу». Автор Третьяков Виталий Никифорович, совет ветеранов округа Майская Горка города Архангельска. Пока подведены только вот эти три
за
места.
За 2016 год.
Абсолютно верно.
Можно принимать участие, да?
Обязательно можно принимать участие. К Дню защитника Отечества мы обязательно выставим все работы в том или ином культурном заведении, и люди, горожане, гости могут познакомиться с этими выставками.
Если у наших радиослушателей возникнут вопросы, куда обращаться и какого плана фотографии нужно предоставить?
Фотографии можно по предварительному звонку принести в Архангельскую областную общественную организацию и позвонить предварительно по телефону 20-54-29. В какой форме? Естественно, они должны быть очень четкие. Обязательно автор, желательно цветные, чтобы они были не очень маленькие, так сказать, формат, но хотя бы А4 – это идеальный вариант.
Итак, в наступившем году областной фотоконкурс «Серебряный возраст в лицах» продолжится. По всем вопросам можно обращаться в областной совет ветеранов по телефону 20-54-29. Сегодня в актовом зале областной научной библиотеки имени Добролюбова состоится лекция «Крито-микенская цивилизация. Часть первая». На первой в этом году встрече речь пойдет об искусстве острова Крит, а в ближайшее время любителей прекрасного ожидает цикл лекций, посвященный античной культуре Греции и Рима. В конце XIX и начале XX века первые центры культуры открыты раскопками Генриха Шлимана в Микенах, Артура Эванса на острове Крит. Эти два археолога-любителя приоткрыли полусказочный мир, ранний этап античного. Его центром в конце III и середине II тысячелетия до нашей эры был Крит, а несколько позднее – та часть материка, где находятся Микены. Отсюда название этой культуры в целом – критомикенская или эгейская. Содержание лекции дополнит книжно-иллюстративная выставка, развернутая в библиотеке. А в клубе «Аистенок», что работает в Октябрьской библиотеке Архангельска, сегодня музыкальный праздник – святки-калядки. Самым веселым на святках было калядование. Молодежь одевалась в необычные костюмы, обходила дома, пела песни и просила что-нибудь вкусного. В каждой семье ждали калядовщиков и с удовольствием выслушивали калядки. Хозяева угощали ряженых зерном, стряпней, шаньгами, фигурным печеньем в форме коня, птиц, коровы. Также подносили яйца, конфеты, орехи, специально готовили детское лакомство, сырчики, шарики из сладкого творога с изюмом, замороженные накануне Рождества. Праздник святки-калядки в Октябрьской библиотеке проведут студенты музыкального колледжа. Участники праздника будут танцевать, водить хороводы, играть в «Золотые ворота» и «Царевич ищет пару», отгадывать загадки, участвовать в традиционном святочном гадании. В дни зимних каникул в ряде городов страны прошли предварительные этапы всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом. Нашу область представляли 5 команд спортшколы Регионального центра развития спорта «Водник», из которых 4 вышли в финальные турниры. «Водник-99» и «Водник-2004» заняли первые места в своих возрастных группах. Серебряный призер прошлого сезона «Водник-2002» стал третьим на этом этапе и также продолжит борьбу за титул сильнейших в России. В Архангельске играли ребята самой младшей возрастной группы 2005-2006 годов. Соперниками юных северян были их сверстники из Мурманска, Сыктывкара, Кирова, Москвы, Ульяновска, Казани и Нижегородской области. Подопечные Алексея Левашова в 7 матчах потерпели 2 поражения и заняли 3-е место, которое дает путевку в следующий раунд соревнований. На верхнюю строчку в турнирной таблице поднялась кировская «Родина», вслед за которой расположилась сборная Нижегородской области. 23 января в Первоуральске начнется предварительный этап первенства России по хоккею с мячом среди юношей, где наш регион будет представлять команда «Водник-2001». Временно отстраненная Международной федерацией каноэ гребчиха Наталья Подольская вошла в состав сборной России на этот год, сообщается на сайте Министерства спорта России. В начале января президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов сообщил, что антидопинговая комиссия рассмотрит дело Подольской в начале февраля. В прошлом году Международная федерация каноэ отстранила от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 5 российских гребцов, включая Подольскую и Диченко, из-за того, что они были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Позднее санкции в отношении 3 гребцов были сняты, а Диченко и Подольская отстранены до сих пор. С выпуском новостей вас познакомил Алексей Серов.
Наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад. В эфире авторская программа Тамары Первышиной «Почтенный возраст». Для вас, ветераны.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мягкий снег пушистый в воздухе летит, на деревьях зимних бахромой висит, кружится снежинок белый хоровод, наступает праздник, старый Новый год. Сердце не стареет, хоть совсем седой, и душа осталась нежной, молодой, загадав желание, сбросив груз хлопот, встретим добрый праздник, старый Новый год. Закончились зимние каникулы, но впереди еще череда праздников. Накануне Нового года по старому стилю вместе с начальником отдела публикации и использования документов Государственного архива Архангельской области Татьяной Анатольевной Санакиной мы листаем подшивки газет более чем столетней давности. Любопытно, о чем писали в газете «Архангельск» в декабре 1911 года. Слушаем.
1911 год. В преддверии Нового года, Рождества. Что пишут в газетах, какие новости. Газета «Архангельск» за 1911 год. Вот 25 декабря. Тут кругом объявления, куда можно идти, где что организовывается и можно посетить. Вот, например, у нас в коммерческом собрании 1 января 1912 года назначается костюмированный вечер. Плата с дам по 1 рублю, с мужчин по 1 рублю 50 копеек. Вход по рекомендации членов собрания.
Надо же!
Зато маски бесплатно, пожалуйста. По рекомендации членов собрания заручаются билетом на право входа от одного из старшин. То есть еще и старшины. Ну, так, это все было серьезно. Клуб приказчиков и конторщиков. Немножко другой уже уровень в Архангельске. Также приглашает на праздничные развлечения. Какая же программа? Значит, 26 декабря. Елка для детей с подарками, пишут они. Начало в 5 часов вечера. Тоже платный вход. С детей, членов этого клуба, 30 копеек, а посторонних 50 копеек. То есть на 20 копеек
дороже. 20 копеек, да.
Дальше членов и дам тоже 50 копеек. С гостей просто 1 рубль. В этот же день танцевальный вечер. А 27 и 29 декабря приглашают на маскарад. Тоже начало в 9 часов, конец в 3 часа ночи, пишут в газете. Дальше. 30 декабря По окончании спектакля снова будет маскарад с призами за мужской и дамский оригинальные костюмы. Конец в 3 часа ночи. 1 января 1912 года. Маскарад. Начало в 9 часов, конец в 3 часа ночи. То есть такие сплошные идут маскарады, начиная вот с 27 декабря. Вот уже 2 января тоже маскарад. Правда, членский написано, только, наверное, для членов этого клуба. 3 января маскарад. 6 января танцевальный вечер. Люди танцуют, развлекаются.
Но надо сказать, что тогда у нас календарь был несколько другой.
Да.
Напомню, что после Октябрьской революции 1917 года правительством страны был поставлен вопрос о реформе календаря. 24 января 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. Сразу возникли противоречия с православными праздниками. Изменив даты гражданских, правительство не тронуло церковные праздники. После смены календаря Рождество Христово праздновалось после светского Нового года. Разница между старым и новым стилем в XX веке составляла 13 дней. День, бывший по старому стилю 1 января, в новом календаре стал 14 января. Таким образом, отмечая старый Новый год, мы как бы приобщаемся к истории.
Есть в газете публикации, посвященные и елке, и Рождеству. То есть сразу видно, грядут праздники. Я когда читала, вот просто прослезилась. До такой степени это все так еще светло, так как-то по-теплому написано. Ну, маленький рассказик. Елка, легенда. Святочный вечер. Звезды. К ночи, наверное, ударит мороз. Снег хрустит под ногами пешеходов, визжит под полозьями саней. В окнах большого приволжского города светятся огоньки. В иных домах освещена ровным, обычным светом лишь половина квартиры. В другой же что-то творится, что-то готовят. Из-за опущенных штор видно, как нервно мечется, перебегает огонек. То свет покажется в одном окне, то в другом, то убежит в дальний угол и спрячется за мохнатую тень. Сегодня во многих домах елка. Детвора в ожидании. Сидит где-нибудь кучкой и слушает нянины сказки, пока старшие кончают убирать елку. Слушают плохо. Вот сейчас позовут. Сладко замирают сердчишки детей. Ну, идите. И дети бегут, перегоняя друг друга. Вот заветные двери. Они распахнулись. Что это? Дома ли мы? Не комната, маленький рай. Посредине нарядная елка. Вся в блестках, вся в разноцветных огнях. Дети входят в комнату и сначала стоят робкой кучкой. Глазенки загораются восхищением. На личиках милые-милые улыбки. Папа и мама и старшие все тоже с блаженной улыбкой смотрят. Глядят не на елку, глядят на детей. Там вот в конце-то как раз и говорится, что вот рождественские события, то есть они как бы, то есть они как бы
передаются,
да, они передаются детям, они как бы в детях выражается все это Рождество.
Вот как-то на лицах детей.
Да. Сердце людей чует это, а то вот так жадно всматриваются взрослые люди в лица детей и не могут оторвать свои глаз. А кто в этих преображенных детских чертах увидел и сердцем почуял его? То есть вот как бы...
Господа.
Да. Ну, что еще тут есть интересного? Во-первых, конечно, все эти рождественские события сопровождаются очень большими благотворительными акциями. Это было всегда на Руси, да, и поэтому и в 1911 году вот есть какие-то уже сообщения о том, что где-то происходят благотворительные акции. Но пока вот идет местная хроника, это у нас 29 декабря, и проходят елки, видно. Вот елка в лечебнице, общество врачей. В первый день праздника в лечебнице общества врачей для больных была устроена елка.
Для больных,
для,
да?
Для больных, да. Необходимые средства были пожертвованы Линдесом и Монаковым. Ну, это вот наши такие...
Меценаты,
да. Больным были розданы подарки. Присутствовали, кроме больных, врачи лечебницы и низший медицинский и служебный персонал. Далее вот еще одно объявление. Елка для детей. 26 декабря в торгово-промышленном клубе, про который мы уже объявление читали, да? И в клубе при приказчиков и конторщиков состоялись елки для детей. В первом клубе было до 200 детей, во втором – около 400. Вот Соломбальское соединенное собрание тоже в рождественские праздники назначаются. Что там назначается? 26 декабря – членская елка. Ну, это опять для членов Соломбальского соединенного собрания. Да, да, да. Мне очень нравится, когда и начало объявляется, и конец. Там начало в 6 часов вечера, а конец – в 10 часов вечера. А вот еще самое интересное, что это же Соломбальское соединенное собрание 27 декабря проводит елку для беднейших детей. Вот так и написано. Для беднейших детей, и вход бесплатный по билетам. То есть раздают на этим
раздают
детям?
Билеты, да, раздают билеты, и это тоже очень хорошо.
Да.
Замечательно.
Курьезы прошлого. Ну, это экскурс в историю. А это у нас Архангельск от 30 декабря. Вот здесь у нас зал ресторана Северного товарищества официантов. Вот у нас даже очень приятно слушать такие названия. Северное товарищество официантов. Да. Ну, это, наверное, как сейчас профсоюзные организации каких-то конкретных профессий. Объявление дает. По примеру прошлого года, в субботу 31 декабря 1911 года состоится торжественная встреча Нового года. Ужин с шампанским. Три блюда, ужин и бокал шампанского с персоны 1 рубль 50 копеек. Дамам живые цветы бесплатно. Концертным оркестром под управлением Столина будет исполнена следующая концертная программа. Отделение первое. В том числе под номером 4 попурри к опере Евгений Онегин. Увертюра в погоню за счастьем. Венгерский танец.
Ну надо же, какие произведения, это классика.
Ресторан будет открыт до 3 часов ночи. Очень много было благотворительных мероприятий, чтобы, если семья не может себе позволить купить билет, то помогут.
Ну, вот это тоже очень важно, не забывали и бедные слои населения. И все-таки меценаты действительно были и помогали.
Ну, вот уже идет встреча Нового года, объявление по поводу встречи каких-то вечеров. А вот это, конечно, несколько такая злая ирония. Называется «Рождественский подарок». Предпраздничная быль. Приговором особого присутствия Московской судебной палаты бывший почтово-телеграфный чиновник Архангельского почтово-телеграфного округа Семенов за преступление по должности был присужден к заключению в крепости на 6 месяцев. Наказание это Семенов отбывал в Архангельской губернской тюрьме. Через несколько дней после освобождения, в середине ноября, Семенов пришел в канцелярию тюрьмы, чтобы передать товарищам по заключению по их просьбе капусту. Каково же было удивление Семенова, когда начальник тюрьмы обратился к нему с такими словами: «Из-за вас мне влетело. Я освободил вас раньше срока, и вам придется еще досидеть 4 дня». Пораженный этим сообщением, Семенов ушел домой. Прошло более месяца. В самый канун Рождества в 6 часов утра в двери квартиры Семенова раздался стук, и вошедший городовой пригласил Семенова следовать за ним в управление 2-й полицейской части. Отсюда Семенов, не получивший никаких объяснений, был отправлен в сопровождении городового в городское полицейское управление, где ему было объявлено, что начальник тюрьмы неправильно исчислил срок его заключения, то есть каждый месяц заключения определил кругом в 30 дней. Все же время наказания в 180 дней. Наблюдающий же за исполнением судебных приговоров прокурор суда нашел такого рода исчисление срока неправильным, так как из 6 месяцев, проведенных Семеновым в заключении, 4 месяца, май, июнь, август и октябрь, имеет по 31 дню. Почему же и сделал распоряжение заключить Семенова в тюрьму еще на 4 дня. Все просьбы Семенова оставить его на свободе в кругу семьи, хотя на первый день праздника Рождества, не привели ни к чему. И первые 3 рождественских дня Семенов провел в тюрьме.
Вот какой курьезный случай, да. Вот казалось бы, а для него вот это как было-то.
Да, вот ты вот, надо же...
Дня, да.
Не то, что сегодня...
Скрупулезно, вот сразу разбирались, какие-то там дни остались, и все равно. То есть, интересно, Татьяна Анатольевна.
Идут Рождество и праздники, идет славление Христа. И в том числе вот какие-то печатаются сообщения, как это в России осуществляется. Вот такая телеграмма идет из Петербурга. По России от 28 и 29 декабря славление Христа в высочайшем присутствии. Митрополит Антоний, настоятель Троицы Сергиевской пустыни, архимандрит Михаил с братья Александра Невской лавры и пустыни выехали в Царское село, где в Александровском дворце славили Христа в присутствии государя, государыни Украине и августейших детей. В пользу голодающих через контору Архангельска поступило 28 и 29 декабря. И далее идут фамилии и какая сумма от кого поступила. И вот эти потом объявления, они как бы периодически вот публикуются. 1911 год, мирный год. Вот я сейчас как раз возьму губернские ведомости 1915 года. Ага. Это уже идет война. И, естественно, вот берем сначала январь 1915 года, какие-то, может быть, отголоски праздников, ничего не слышно, не видно.
Ничего не пишут.
Да, никаких вот как бы... Конечно, это официальная газета, можно понять, что тут...
Но идет Первая мировая.
Да, да, да. В основном тут, конечно, идут сведения. Это вот как раз я в продолжение того, часть не список лиц, сделавших пожертвования в пользу приюта взамен визитов в день Нового года, 1 января 1915 года.
Здесь все фамилии перечислены.
Да. Дело в том, что я поняла, как бы официальные лица в такие вот праздники торжественные, да, и Новый год, и Рождество, они как бы должны были посещать приюты, больницы, а некоторые вместо этого, они делали пожертвования. И вот таких вот пожертвований, вот те люди, которые, хотя я тут вот не вижу, чтобы это были какие-то организации, но вижу, что в первом списке стоит губернатор и его жена Бибиков Сергей Дмитриевич и Бибикова Елизавета Николаевна, да, вот они пожертвовали вдвоем 10 рублей. Потом идет Бринчанинова и Бринчанинов Владимир Николаевич и так далее, и так далее. То есть это вот все чиновники, а тут есть и купцы, например.
Ну, в среднем жертвовали где-то рубли.
Да, вот 3 рубля, рубль, 2, вот так вот. Ну, вот такая акция проводилась, 1 копейка в пользу воинов и их семейств. Среди разного вида сборов пожертвований в пользу воинов и их семейств обращает на себя внимание выпуск патриотических почтовых марок с надбавкой 1 копейки к номинальной цене. Никаких объявлений, никаких праздников нет. Чуть даже, я говорю, газета, во-первых, она такая...
Это Первая мировая война.
Да, Первая мировая война. Но я была очень удивлена, что мы собирали деньги и в пользу поляков, которые тоже пострадали от немцев. Ну, там шла военные действия. Там, почему у нас в годы войны было очень много беженцев? Вот из Прибалтики очень много прибывало семей. Потому что вот как раз была территория, на которой проходили военные действия. Потому что, ну, можно там было потерпеть месяц-два, но когда годами тут это идет все... перестрелка, да, то семьи переселялись, вот они, многие сюда тоже на север переехали. В том числе и Польша там страдала от всего этого. А у нас в Архангельске было не землячество, а общество поляков или польское общество.
А здесь у нас что отмечено, интересно? А что за такое мирок?
А это ежемесячный иллюстрированный журнал для детей среднего возраста.
Называется мирок.
Да. Ну вот 30 декабря, часть официальная.
Ну ничего такого
обязательно. Постановление, часть неофициальная местная хроника о приходе-расходе сумм, полученных от лотереи «Аллегри», устроенной 22 ноября 2015 года в Высокогорском железнодорожном училище на изготовление противогазов. Ну, то есть тут к Новому году бы как-то ничего. Но зато лотерея «Аллегри». И ничего нет. Вот где тут Новый год? Да, вот 30 декабря.
Ага, все вот. Какие-то протокольные материалы, объявления.
Это официально. Специальная газета, она не каких-то вот таких...
А кто, кстати, требуется?
А требуются деревья. К весне 1916 года около 1000 деревьев сухостойного леса с доставкой на 9-ю версту с предложением обращаться письменно в агрономическое отделение при Архангельском управлении земледелия и государственных имуществ.
Так интересно написано, что требуется.
Да, частное объявление, да. Так что вот видите, тут...
Такая очень газета официальная.
Да, да, да. Тут... А вот, часть неофициальная, она вот всего такая.
Очень
вот
маленькая, да.
Она совсем маленькая и... Абсолютно ничего такого, ни краеведения, ни каких-то зарисовок, да, вот таких.
Вы слушаете программу «Почтенный возраст». Бывшего профсоюзного работника Ивана Петровича Филимонова нет рядом с нами, но в моем архиве сохранилась запись, где он рассказывает об истории новогодних праздников.
Новогодние елки, как никакому другому дереву, не везло в истории. То ее упраздняли, то запрещали, то легализовали. Такая история с этим новогодним деревцем длится многие годы. Рождественская елка на Руси пошла из Лефортовской слободы. Жившие там немцы, чтобы угодить лесному духу, подвешивали деревце к потолку и веселились под ним. В тех пирах участвовал и большой друг Франца Лефорта Петр I. Ему так понравился праздник, что он повелел праздновать новоцкие вечера стахановцев. Выдавались премии. Так на лесозаводе номер 25 имени Левачева премировано 108 человек. На соседнем заводе номер 26 премировали 42 человека. Среди премий квартиры, патефоны, швейные машины, путевки в дом отдыха. Там же 1 января прошли массовое катание стахановцев и членов их семей на лошадях. На рысаках каталось свыше 200 человек. В полдень открылся каток и состоялся хоккейный матч «Красная кузница», лесозавод Левачева. Зрителей было тысячи. После матча на лед вышли фигуристы. Они выписывали восьмерки, делали ласточки, пулеметы и другие фигуры. Вечером на фабриках-кухнях были пляски, песни, частушки. Вечера закончились далеко за полночь, и на рысаках люди разъехались по своим домам. Кстати, с 1 января 1936 года наркомат торговли снизил цены во всех ресторанах и кафе на все напитки и закуски. В магазинах были снижены цены на муку. Профсоюзные мероприятия прошли и в районах области. В самом городе Архангельске на Северной Двине большой лыжный праздник. Вечером на катке профсоюзов организовали большой костюмированный карнавал. Вход в костюмах бесплатный. Лучшие костюмы получили денежную премию. 1 января трамвайное движение Маймаксу и на Сульфат продлено было до часу ночи.
Консультант нашей передачи Тамара Алексеевна Попова свой день рождения отмечает в Старый Новый год. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в ее адрес. Желаем Тамаре Алексеевне здоровья, оптимизма, долгих светлых дней в жизни. 11 января, юбилейный день рождения, отмечает председатель ветеранской организации Архангельского морского торгового порта Геннадий Евгеньевич Сынчиков. В этот же день, юбилейный день рождения у председателя Совета ветеранов Красноборского района Натальи Ивановны Малковой. Здоровья вам, творческих успехов, уважаемые юбиляры! Вместе с прекрасными исполнителями Зинаидой Дубовой и Владимиром Антоновским именинников и всех радиослушателей приглашаем побывать в городском саду.
Стало так грустно вдруг, лишь снег да у нас за окном. Звонит мне как-то друг, приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки песен хотят. И попал с корабля на бал, и увидел в гостях тебя. В городском саду падал снег, я по снегу к тебе иду. Как под музыку падал снег в городском саду. Как под музыку падал снег в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, и в прошлом она уже. Я не с тобой, ну и пусть, ведь ты у меня в душе. В городском саду падал снег, я по снегу к тебе иду, как под музыку падал снег. В городском саду, как под музыку падал снег, в городском саду. Снег шел тогда густой, вечер смотрел в окно. Помнишь, как мы с тобой говорили и пили вино? Снегом все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело, я без тебя не могу. В городском
детском саду подоснет. Я по снегу к тебе иду, как под музыку подоснет. В городском саду, как под музыку подоснет. В городском саду.
Пожалуй, самая известная песня «В лесу родилась елочка» имеет необычную историю создания. О ней напомнит Иван Петрович Филимонов.
Автором стихотворения «В лесу родилась елочка» была Раиса Адамовна Кудашева. Родилась она в 1878 году в семье служащего московского почтамта. Свое первое стихотворение напечатала довольно поздно, в 18 лет, потому что строгие родители публикации не допускали, опасаясь, что это повредит ее образованию. Поэтому стихотворение «Елочка», которое появилось в детском журнале «Малютка» в 1903 году, было подписано инициалами.
Поэтому долгое время и не знали автора стихов.
Совершенно верно. И сама Раиса Адамовна об этом узнала, что она автор песни, совершенно случайно, когда в гражданскую войну поехала в деревню разжиться продуктами и в купе услышала, как бабушка просит внучку что-нибудь спеть для своей подруги. Девочка, которая все время смотрела в окно, оторвалась от этого занятия и запела: «В лесу родилась елочка». Раиса Адамовна обомлела и расплакалась. Женщины стали ее утешать, а она сказала, что у меня сегодня самый счастливый день.
Очень интересно, кто написал музыку и как пришла мысль написать такую музыку.
В Москве жил такой гражданин Леонид Карлович Бекман. Он был кандидат естественных наук и агроном по профессии. Он готовился отметить день рождения своей дочки Верочки в 1905 году. На глаза попалось стихотворение вот это «Елочка», и возникло острое желание сделать из него детскую песенку. 17 октября 1905 года он сел к роялю, посадил двухлетнюю Верочку на колени и протянул руки к клавишам. Это было первое исполнение «Елочки». «Елочка» была усовершенствована на 6 пар рук. Это руки Бекмана. Вторая пара рук – это Верочкина мама, пианистка Бекман-Щербина, заслуженная артистка республики, кстати. Она записала этот незатейливый мотив и кое-где подработала. А потом сама Верочка, имевшая музыкальный слух, сыграла это произведение. Старожилам радио могу сказать, что сама Верочка – с этим музыкальным подарком жила, была и превратилась в главного музыкального редактора Всесоюзного радио Веру Леонидовну Сухаревскую. А Кудашева, закончив женскую гимназию, работала на разных должностях – гувернанткой, учительницей в школе, библиотекарем. Таким образом и была сочинена эта песня.
Подошла к концу первая в наступившем 2017 году передача «Почтенный возраст». Мы, звукорежиссер Евгений Аристов и журналист Тамара Первышина, прежде чем попрощаться, желаем в новом году всем радиослушателям здоровья, удачи, благополучия, мирного ясного неба.
Куды меня не кличешь, послухай, заверуха. машин, ни людей.
Радио России «Поморье». Погода.
А в 9 часов температура воздуха в Архангельске была 3 градуса мороза. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Днем в Архангельске и по области ожидается в большинстве районов снег. Местами метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура от 1 до 6 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй, благоприятный. Подошли к концу утренние программы «Радио Поморье». Для вас работали звукорежиссер Сергей Черков, журналист Тамара Первышина и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир в 12 часов 10 минут. Вы услышите литературно-музыкальную композицию «Зимы творения». До встречи!